Ну а мы на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. С вопросами снова Алексей Красильников выступит. Так, меня зовут, я приветствую всех наших слушателей. Ну а ответы, ну или как минимум мнение по поводу этих вопросов, буду спрашивать у писателя, автора детективных романов Сергея Литвинова. Сергей Витальевич, вас приветствую.
Добрый вечер, дорогие друзья, товарищи, братья, сестры.
Вот я вам так скажу, как человек, который в свое время практически рос на нескольких телевизионных сериалах, которые были посвящены работе правоохранительных органов, вот мне всегда было дополнительно вдвойне интересно, какие из этих сериалов, какие серии этих сериалов основаны, что называется, на реальных событиях.
А вы на каких росли?
Слушайте, «Убойная сила» — это мое любимое. Я обожаю «Убойную силу». Здесь это что-то мое.
Потому что я рос на «Следствие ведут знатоки».
Я чуть-чуть в этом смысле помладше. И почему я к этому подхожу? Просто к тому, что вот именно сегодня несколько историй, которые прямо-таки напрашиваются в качестве основы для фильма, для серии. Причем не обязательно такого серьезного и конструктивного фильма. Дело в том, что вот, например, в Москве задержан начальник полиции района Драгомилова. Задержан его заместитель. Почему? Все история постоянная. Коррупция. И вроде ведь, Сергей Витальевич, вроде достаточно регулярная и обстоятельная работа ведется антикоррупционная. Она далека, конечно, от идеальной, но не замечать шагов здесь просто, наверное, глупо. И тем не менее, вот люди, причем не на самых маленьких должностях, продолжают в этом направлении, вот как это сказать, ну, обманывать закон, вести такую деятельность. Вот что здесь такого непонятного?
Ну, вы знаете, вот мы с... Я же работаю в паре с моей замечательной сестрой Анной Витальевной Литвиновой. Мы пишем детективы вот уже 20 лет, да, и в качестве главного героя у нас... Несмотря на то, что мы авторы более 70 романов, в качестве главного героя, главного положительного героя, к сожалению, не было у нас ни разу сотрудника полиции. Как второстепенные, как герои на подхвате, они у нас были, но вот главный герой все-таки в детективе – это олицетворение чистоты, честности, силы, справедливости. Но боюсь, что мы бы погрешили против жизненной правды, если бы мы сделали главным нашим детективным героем. Главный герой детектива – это по определению. Это рыцарь без страха и упрека. К сожалению, ну... трудно сейчас найти.
А вы вот очень прям серьезно рубите с плеча, что называется. Это все свидетельствует о том, что уровень доверия у населения, у простого человека, который смотрит телевизор, который читает книги, у него уровень доверия к правоохранительным органам так снижен,
конечно,
да?
Конечно. Именно вот это вот самое главное. Это все при том, что вот в частной жизни, в моей, например, случались моменты, когда сотрудники милиции действительно помогали, серьезно как-то... Ну, вот буквально вот едешь, да, ехали мы тут с год назад по трассе, остановились, не знали, куда нам дальше. Останавливается машина, ДПС, у вас все нормально, все... Как вы себя чувствуете? Все хорошо. Вот это как-то сразу, да, приподнимает уровень. Но, опять-таки, к большому сожалению, нет у общества, а мы тоже члены этого общества, нет уверенности в том, что сотрудник полиции – это действительно рыцарь без страха и упрека.
Сергей Витальевич, но в этой ситуации, вот опять же, как полагаете, это, увы, тенденция или все-таки есть вот меньшинство, которое своими своими поступками, своей деятельностью размывает репутацию? То есть, условно говоря, 1 к 10, но по одному негативу случаю будут судить по всем остальным, или здесь другая? Я потому что тоже есть значительное количество ситуаций, когда правоохранительные органы помогают. Причем как в серьезной, слава богу, ситуации постучу по дереву, так и вот в такой, в бытовой, что называется, ну, бывает такое. Есть негативные, но их меньше. Вот это частный случай? Или
вот,
все-таки
вот
как,
не могу, взгляд? Не могу судить, и, наверное, вряд ли кто-то может с определенностью судить, но когда естественно, есть закон такой, что негативная новость, она всегда выделяется и обсуждается, и замечается больше, чем позитивная новость. Угу. Это, к сожалению, закон восприятия. И если ты сегодня услышал вот о таком негативе, который мы услышали сейчас, да, вот Дорогомилова, которого задержали за взятки, это у нас отложилось, да, если мы, допустим, даже нам надо 5 или 7 новостей услышать о том, чтобы сотрудник полиции там спас ребенка, вытащил из окна.
И уже с иронией это воспримешь как-то, ага, сейчас спас котенка, а потом пошел взятку получать.
Нет, ну с иронией, не с иронией, но ну, смотрите, сколько нужно новостей, чтобы эту новость, ну, неприятную, прямо скажем, да, чтобы ее как-то закрыть и смикшировать.
Вот это тот самый момент, когда такие новости, они, их не другими новостями нужно закрывать, их нужно компенсировать постоянной, правильной, адекватной, нормальной работой. А вот с этим далеко не во всех областях, увы, получается. Я наших слушателей приглашу заочно к беседе. Это можно сделать у нас на сайте radiosputnik.ru. Заходите, регистрируйтесь, пишите свои мнения, отвечайте тем, кто пишет что-то о адресно вам. А вот еще ситуация практически, я не знаю, вот действительно, как из каких-то из детективных фильмов, из детективных романов. Во-первых, словосочетание «вооруженное ограбление банка» сегодня как-то, ну, не каждый человек, даже, не знаю, преступное сообщество на такое решится, благо какие-то есть более выгодные, более быстрые, более незаметные способы что-то там смахинировать с деньгами. Ну, бывает, увы. И вот в Екатеринбурге мало того, что это произошло, так один из клиентов банка, который находился, попытался преступника скрутить. Преступника с обрезом, вот с ружьем, вот этим, ну не ружьем, как это сказать, типом ружья, ружеподобным оружием, попытался скрутить, увы, тот выстрелил, увы, человек погиб. И вот тут тоже огромное количество моментов. Вот действительно в такой ситуации сложно спрогнозировать, как себя вести, сложно понимать, как себя вести. Но когда такие вещи происходят, вот у вас какие мысли? Вы в конечном счете вот как бы себя повели? Это вот из серии попытаться что-то противопоставить?
Я думаю, что ни в коем случае не надо геройствовать. Ну вот, бедный 53-летний мужчина, который попытался быть героем и погиб. Но у него же наверняка там родные, дети, мать,
да отец. Да даже если этого и нет, как минимум есть друзья, есть близкие, есть знакомые.
Ни за что. Ну, как бы человек погиб ни за что. Я скажу откровенно, что я бы в ситуации ограбления банка лег бы, закрылся руками и ничего бы не делал. Точно не геройствовал. Конечно, вот сама эта ситуация, она вызывает в памяти там фильмы, не знаю, Тарантино, да, и в каком-то боевике, конечно, это круто очень. Вот начинается ограбление, а там отставной, условно говоря, офицер спецназа берет и обезоруживает этого несчастного грабителя и сдает его в полицию, в милицию, как угодно. Это все красиво. Это все красиво для кино, это все красиво для книги. К сожалению, к большому сожалению, наша жизнь – это не кино, и это не книга. И наша жизнь, она грубее и жестче, чем детектив, чем детективный роман, чем детективный фильм. И поэтому нам приходится жить по законам этой жизни, а не по законам романа или фильма. И поэтому, да, прятаться, зарываться под стол и сохранить себя для себя самого, для своих друзей, для близких и так далее.
А в этом смысле, если, может быть, чуть более с общей позиции подойти, это ведь тоже, по сути, какое-то противодействие. Я не говорю про геройствование, я говорю о противодействии, об активных каких-то действиях. Вообще в ситуации, когда нарушается закон, нарушаются правила, человек может пройти, человек может не посмотреть. А с другой стороны, вот да, есть позиция, наоборот, активного участия, активного предотвращения. Вот этот момент вроде бы и при... Вот вы абсолютно правильно говорите, безопаснее будет пройти стороной, еще и по возможности, если выйти выйти из двери или как-то ускользнуть, лучше ускользнуть. Но ведь есть тоже понимание, что если ни на что не обращать внимания, то это поощрение, я не буду говорить содействие, но это какое-то поощрение.
Но не в такой ситуации, не в противостоянии безоружного вооруженному грабителю. Но если бы, допустим, вошел человек в банк и начал хамски вести себя.
Вот опять же, или... что, отмалчиваться или как?
Я думаю, что нет. Надо там материться, выражаться и так далее. Допустим, если нет угрозы твоей жизни, то я бы противодействовал.
Угроза этому. Жизни здесь будет водоразделом.
Я думаю, что да. Угроза жизни, вооруженный грабитель или же нет. Вот это самое основное.
А не находите, что здесь тоже такой момент, опять же, я вот не знаю, насколько 50-летние люди этому подвержены, но ведь сейчас огромное количество и вот этих всяких около смешных картинок, и в принципе баек и историй о том, как вот заходит грабитель-неудачник, его показывают, как он роняет пистолет, или как что-то у него там ничего не оказывается, и у человека вот как-то фильтр этот уже немножечко ослаб из серии того, что он видит человека с ружьем, ну и что, в конце концов, какое-то вот поколение вырастет, которое таких преступников в видеоиграх и в кино видит вообще каждый день. И как-то вот снижается ощущение реальности, ощущение вот это желание погеройствовать основано на том, что ну я ж потом перезагружусь, вот этот какой-то момент проскочил.
Возможно, есть и такой момент, тем более, что если внимательно эту новость почитать, создается впечатление, что вот этот вот человек, вооруженный обрезом, он был или сильно нетрезв еще при этом, да. Или под какими-то запретными веществами, и, возможно, и поэтому вот этот человек, который погиб, решил вмешаться, да, ну, как бы показалось, что это возможно.
Да, здесь очень прям много вот таких вот моментов, куда копнуть можно. Увы, трагичный случай этот произошел. Продолжаем и о таких случаях тоже рассказывать в прямом эфире. А вот следом хочется обратиться к делу, которое уже несколько месяцев, уже больше года продолжается. То самое дело сестер Хачатурян. Состоялась пресс-конференция родственников Михаила Хачатуряна. Продолжает. Загружено даже видео, эксклюзивное видео от родственников. И вот эти и видео, и мероприятие, оно все, как это сказать, показывает Хачатуряна самого, отца Хачатуряна человечным, человеком, с какой-то положительной стороны. И вот начинаешь снова задумываться, какое вообще мнение тут можно сложить, если то СМИ и родственники, те люди, которые причастны к делу, то показывают, с одной стороны, утрирующие, показывают невероятную жестокость этой ситуации, и такие аргументы тоже есть. То вот здесь наоборот, мол, ну посмотрите, все семья, все вот так вот, все вот здесь вот. И вот в голове ты свое мнение складываешь вот на эмоциональном уровне. Факты ты не воспринимаешь. И исходя из того, какой фон вокруг, исходя из этого и твое мнение, наверное, тоже будет складываться.
К большому счастью, вот с семейным насилием в жизни мне не приходилось сталкиваться никак. Но по книгам, по тем же фильмам можно судить об этой теме и о том, насколько это сложная и тяжелая такая вещь. И ведь это... те самые кадры, когда насильник или человек, который жесток по отношению к своим там, детям, к жене, в то же время там, сажает на коленочку, гладит по голове, там, утю-тю, это же вполне естественно, потому что человек, даже насильник, он не бывает насильником или убийцей в течение там, 24 часов из 24 часов в сутки. Бывают моменты просветления, бывают моменты жалости, бывают моменты какого-то...
А вам не кажется, что вы здесь немножечко, знаете, как... Вот я даже не помню, в каком это кино было из серии «Да, он пьет, но он же хороший работник. Да, он бьет жену, но посмотрите на его показатель». А можно здесь смешивать вот эти моменты личного восприятия и вот конкретного факта нарушения закона? Потому что вот когда эти оговорки какие-то возникают, ну это опять же эмоциональный момент.
Ну, смотрите, все, что касается семейного насилия, это вещь чрезвычайно сложная, потому что она замкнута, да, угу. Она замкнута, нет свидетелей, нет...
Она разнится от семьи к семье, не говоря о том, что в разном обществе, разные традиции.
Да, безусловно. И поэтому... вот так вот с налету, с ходу сдавать оценки, что виновен, невиновен и так далее. Но я хочу сказать, что о том, что вот погибший этот Михаил Хачатурян, да, я так понял, что сегодня...
Ну, убитый, что уж там.
Да-да-да, сегодня... показывали отрывки...
Видео небольшую минутка где-то,
о том,
где вечером...
Какой он замечательный, как он... Да,
ну, не знаю насчет замечательного, да. Там видео просто, он там немножечко спит на диване, там девочки играются с собакой. Ну, это обычное домашнее видео, вот что снимают, наверное, многие о том, как проводят вечера.
Ну, слушайте, ну, я думаю, что если бы было такое во времена... не знаю, Гитлера или Чикатило, можно было бы...
И про них такое показать.
Можно было бы и такое, и не только такое. И погладил по головке, и какой человечный человек, можно было бы сказать и об этих людях. Понимаете?
Но вы здесь, то есть, больше вот эту силу средств массовой информации, силу соцсетей подчеркиваете, которая может любого человека выставить абсолютно в любом свете. И злодея, и потенциального злодея, и негодяя хорошим семьянином. И наоборот, позитивного человека, выискать у него какие-то негатив, выставить это на показ?
Ну, я думаю, что да. Но понимаете, вот в этой ситуации мои симпатии, если можно так говорить, они целиком на стороне не погибшего, не убитого, а на стороне этих девочек.
Ну, тоже дело резонанса. Я абсолютно убежден, что и там будут появляться новые вещи, новые моменты, резонансные вещи, которые будут собирать огромное количество лайков, просмотров. Вот на что журналист может пойти в такой ситуации, чтобы получить вот эту какую-то резонансную вещь к этому и к этой теме? Мы сегодня обстоятельно вернемся через полтора часа в 8 по московскому времени. Приглашаю всех. Вот как раз о какой-то журналистской этике мы тоже обязательно побеседуем. А наших слушателей я приглашу в соцсети. ВКонтакте, в Фейсбук, в Одноклассники, в Инстаграм, в Телеграм. Там, где это можно. Радио «Спутник» везде активно присутствует. Заходите, участвуйте в дискуссиях, получайте информацию. А вот еще одна тема, она тоже постоянно вращается, постоянно возвращается. Очередная утечка данных. Вот, судя по заголовку, миллион, более миллиона кредитных историй в открытом доступе. Я здесь даже не хочу узнавать, кто прав, виноват и что делать в такой ситуации. Уже 10 тысяч раз объяснили, что нужно прочитать, где нужно не соглашаться и вообще как себя вести. Но, Сергей Витальевич, вот реально 2019 год, может быть, уже настала пора просто забыть словосочетание «личные данные»? Все про всех уже знают. Если не знают, то купят. Если не купят, то украдут.
Ну, вы знаете, это, конечно, сильно облегчает работу, без всякой иронии, сильно облегчает работу полиции и особенно частных детективов, да, когда все о человеке, можно узнать благодаря вот этим утечкам, каким-то левым данным и так далее. В наших романах тоже основные герои на стороне добра выступающие, это частные детективы. И вот они так они работают.
Вот я далек от работы частного детектива, но периодически по своим интересам, не связанным с работой, вот иногда заполняю профиль спортсмена, составляю профиль, и я ищу информацию, и я могу найти вплоть до того, ну, как это сказать, дата рождения, точный адрес, это все причем по Соединенным Штатам, правда, по России, наверное, посложнее, но вот в этом смысле интернет при каком-то поиске, он даст информацию об очень многих людях, а здесь вот человек сам подписывает документ о том, что его информация вот будет где-то там еще храниться, он дает разрешение на ее обработку. Ну, значит, наверное, нужно уже пора привыкнуть, что если ты кому-то передаешь свои данные, будь готов, что есть вариант, увы, возможность, что это все утечет в открытый доступ.
Вы знаете, я считаю, что здесь нужно серьезно бороться по отношению к тем людям, которые вот эти вот утечки допускают. И допускают, и организуют. Потому что эти утечки, они возможны только... Хакер не взломает вот эти данные. Он не может проникнуть там в...
Нет.
Вот до такой степени нет. Должен быть человек...
Человеческий фактор.
Баг вот внутри. Жучок обязательно должен быть внутри. Надо, чтобы все банки, безусловно, во-первых, более тщательно подходили к подбору своего персонала, особенно тех, которые имеют дело вот с этими базами данных. Это раз. А два, серьезно карать тех, кто допускает вот эти утечки. Потому что этих утечек слишком много становится в последнее время. Мы узнаем, там ушли кредитные карточки, здесь... Я не хочу, чтобы моя кредитная история, хотя она идеальная, но все равно мне...
Неприятно, да?
Смотрите, не нужно,
здесь ведь ситуация, вот конкретно этот случай с микрофинансовой организацией произошел, но вот мы всем, у всех еще свежа в памяти ситуация, когда из Сбербанка что-то тоже ушло.
Да.
По причине человеческого
данные
фактора.
Данные кредитных карточек и так далее. Конечно, это проблема всего мира. Я подписан на электронную библиотеку, причем она... какая-то не наша. Вот приходит письмо, вот вы извините, но ваши данные в числе очень многих тоже утекли, и поэтому мы вам советуем менять все пароли. Вот я сижу, меняю пароли во всех своих аккаунтах, потому что, ну, не дай бог, как говорится. Ну, что делать? Это большая проблема, но, к сожалению, мне кажется, что у нас не очень подходят ответственно к хранению этих данных. Эти данные должны храниться очень сурово, твердо.
Но от человеческого фактора все равно никуда не уйти. То, вот, не знаю, как в каком-нибудь фильме действительно и 10, и 20, и 50-летней давности какой-нибудь тот самый жучок или какой-нибудь сотрудник финансовой организации, который вынесет ключ или который продаст план, не знаю, помещение. Сейчас это люди, которые имеют доступ к каким-нибудь флешкам, к каким-нибудь базам данных, и вот кто его знает, что на сегодняшний день ценнее. А вот частично, что загоняет людей вот в эти финансовые организации, не обязательно в кредитные, но тем не менее, это доверие электронным деньгам. Это удобно. Действительно, все лежит на карточке, как-то с этим попроще, поспокойней. И вот тоже один из комментариев, одно из таких исследований, можно сказать, свеженькое, относительно того, что в наличках люди окончательно разочаровываются. Ну, как разочаровываются? Она становится ненужной. Там есть для каких-то моментов до сих пор, но и только ее сохраняют. Потому что в некоторых местах вот нельзя
вообще расплатиться. Вообще, у нас, конечно, страна потрясающая в том смысле, что безналичные достигли самых отдаленных уголков. Я постоянно живу в Подмосковье, ну, дачный поселок, казалось бы. Боже мой, у нас на почте, на поселковой почте принимают кредитные карточки. У нас на станции магазин, где азербайджанец торгует помидорами, там, болгарским перцем, дынями. Пожалуйста, можешь расплачиваться с карточки. Нигде такого в Европе вообще не встретишь. Да? В Германии с большим вообще недоверием в ресторане относятся. Если ты картой, ты просто во многих местах не можешь расплатиться картой. Да? И во многих странах... Есть этому объяснение, банки получают за это свой процент, поэтому так стараются это все распространить. Но, с другой стороны, это ведь и удобно до чрезвычайности. Ну, правда.
Вы за электронизацию?
Да, безусловно. Ты можешь вообще ходить уже без кошелька. Ты с телефоном ходишь и расплачиваешься всюду. Да, это удобно. Кстати говоря, это же и удобно нашим героям, частным детективам. Вот
отследить человека?
Да, безусловно. Вот наш хороший знакомый частный детектив с замечательной фамилией Пытов, Олег Пытов. Привет, Олег, если слушаешь. Вот он недавно рассказывал историю, как похитили одного бизнесмена, не нашего, но в Москве. И его именно они, ну вот наш этот знакомый нашел благодаря транзакциям из кредитных карт. Те люди, которые его похитили, они забрали кредитные карточки, он не геройствовал, он сказал свои пин-коды, они держали его где-то в сарае в Тульской области, а сами потихонечку снимали наличные. Вот благодаря этому...
Кстати, для потихонечку монетизировать можно и без пин-кода. Вот эта вот схема относительно того, что какая-то сумма снимает, можно снимать с карты вот при одним прикладывании. В этом смысле, если подытожить, у нас прям минутка остается, вы вот как относитесь вообще к цифровизации? Насколько поколение, которое привыкает к цифре, к электронке, к, вот, к безналичке, к бесконтактности...
Целиком положительно.
Когда оно окончательно всех победит?
Да, оно уже побеждает. Ну, говорить окончательно, не окончательно, конечно, всегда останутся, не знаю, киоск с Роспечати, он, когда он перейдет на продажу газет за безнал?
Но при этом вот она, по сути, как это сказать, ответочка за это. Всегда понимать, что если что, все твои данные, вот, пожалуйста.
Да, безусловно. Угу. Что, если ты купил на станции Загаянская болгарский перец, то...
эту информацию тоже тебе могут узнать.
Эта информация будет храниться на серверах вечно.
Сергей Витальевич, спасибо вам большое. Ключевые истории этого дня разбирает, комментирует писатель, автор детективов Сергей Литвинов. Благодарю еще раз.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.